признание независимости Абхазии и Южной Осетии, почему Россию никто не поддержал.
Фактически Российская Федерация противопоставила себя всему цивилизованному миру. Российским гражданам стоит задуматься над тем, куда нынешнее руководство нас приведет.
Фондовый рынок лихорадит от предчувствия холодной войны.
Если режим ослабнет, бизнес в любом случае будет первым слоем, который воткнет нож в спину власти.
Предвыборная кампания как шоу-бизнес, денверский триумф Барака Обамы.
Люди искусства с энтузиазмом воспринимают эту президентскую кампанию. Обама – первый кандидат в президенты, в чью программу официально входит стратегия поддержки развития искусства.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Москва хочет диктовать мировой общественности свои правила, но ей это вряд ли удастся, несмотря на все ее запасы нефти и газа. Россия завела себя в тупик, где компромиссы подобны поражению. Открою выпуск этой цитаты из статьи «Süddeutsche Zeitung», поскольку она отражает настроения, которые преобладали на этой неделе, после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Осуждение, недоумение, предчувствие новых холодной войны преобладают в откликах на это решение.
Безусловно, встает вопрос о том, не открыла ли Россия сама для себя ящик Пандоры. Некоторые регионы Северного Кавказа уже требовали независимости от России, прежде всего Чечня. Возможно, российское руководство, прежде чем пойти на этот шаг, провело некоторые расчеты, позволяющие не тревожиться и посмотреть, как все сработает. Мне интересно, какие страны последуют за Россией и признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Я предполагаю, что таковых найдется очень немного, и это приведет к дальнейшей дипломатической изоляции России.
Ответ на этот вопрос, заданный политологом Эндрю Каченцем из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пока стран, последовавших примеру России, вообще не нашлось. Даже Белоруссия и Венесуэла ограничились обтекаемыми декларациями поддержки. На этой неделе Дмитрий Медведев и Владимир Путин в интервью, статьях и заявлениях очень эмоционально пытались донести свою точку зрения до западной аудитории, но понимания не нашли. Москва демонстрирует, как можно одержать победу военными средствами, но при этом потерпеть политическое поражение. Московское руководство добилось того, что больше никто не говорит о нападении на Цхинвали, и весь мир оплакивает жертв войны только со стороны Тбилиси, заключает Süddeutsche Zeitung. Удивительно видеть главу государства, делающего заявления, которые не просто являются ложью, но и лживость которых легко доказать, пишет Вашингтон-Пост и поясняет, что речь идет о словах Дмитрия Медведева о геноциде осетин в Южной Осетии, в то время как не осетинские, а грузинские села подверглись жестоким этническим чисткам и в ходе военной операции были убиты или согнаны со своих земель тысячи мирных жителей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает российские власти провести тщательное расследование происходящего в грузинских селах Южной Осетии. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» представитель Human Rights Watch Рэй Денбер.
Представители нашей организации сами видели, как осетины грабили и поджигали дома этнических грузин в селах Тамарашени и Кехви. На их глазах осетинские милиционеры, угрожая сельчанам огнестрельным оружием, растаскивали их имущество и грузили в свои автомобили, затем поджигали дома. Эти бесчинства происходили уже после окончания боевых действий. Вдобавок мы опросили жителей 5 грузинских деревень, жертв поджогов и мародерства. Создана доказательная база по преступным действиям осетинских милиционеров. И сейчас она получила весомое подкрепление в виде снимков, сделанных из космоса. Эти фотографии служат не только дополнительными доказательствами преступлений против мирных грузинских крестьян, но и указывают на планомерность и массовый характер поджогов их домов. Поджоги оказались более широкомасштабными, чем это первоначально задокументировали наши представители.
Корреспондент интернет-сайта «Кавказский узел» Вячеслав Ферапошкин рассказал в эфире «Радио Свобода» о том, что он видел в грузинских селах Южной Осетии.
Первое впечатление, когда въезжаешь, это что все полностью разграблено и сожжено. В грузинском селе Авнове, там как бы небольшая часть села – это осетинские дома, и прямо сразу видна разница. Въезжаешь со стороны... страны Цхинвали, улица Осетинская целая, дома целые, но когда дальше проезжаешь, там уже начинается основная часть грузинская, там все разрушено, процентов, может, и 90, и 80 жилых домов разрушено. Школы там, вот всякие административные здания, все сожжено, разрушено в основном. То есть есть ощущение, что люди бежали и бросили все.
В Грузии на днях побывала публицист Юлия Латынина. Вот как она видит суть конфликта.
Суть заключается в том, что Россия, а, устроила войну против Грузии, б, устроила эту войну, потому что Грузия становилась европейской страной, и этого не мог простить, видимо, лично Путин, лично Саакашвили. И в, устроила в рамках этой войны этническую чистку хотя бы и руками южно-осетинского режима господина Кокойте, потому что то, что происходит сейчас в деревнях между Цхинвали и Гори, иначе как этнической чисткой не назовешь. Когда господин Кокойте все предыдущие годы существования своего режима объясняет народу, что во всем виноваты грузины, даже когда у него водопровод не работает, он объясняет, что воду выпили грузины. Потом он объясняет, что грузины бросали детей под танки. А потом оказывается, что вот там вот происходит этническая чистка, и господин какой-то говорит, что мы там все выровняли, то найдите, пожалуйста, 10 отличий с заявлением о том, что евреи пьют кровь христианских младенцев, и последующим Бухенвальдом. Потому что очень важно понять, что когда речь идет о геноциде этнической чистки в этой ситуации, грузины, может быть, во многом виноваты, наверное, не стоит бомбить город пушками, мягко говоря. Но независимые наблюдатели не зафиксировали ни единого случая личного обращения жестокого грузинского военнослужащего с осетинским гражданским лицом, умышленного, намеренного. То есть то, что входит в понятие зверства и геноцида. В то время как зверство белоповязочников, именно зверство этнические чистки, они вещь систематическая. Важно понять, что в данной ситуации истина не находится посередине. Когда нам говорят, что евреи пьют кровь христианских младенцев, а потом евреи говорят, что случился Бухенвальд, истина не находится посередине. Истина находится в том, что евреи кровь христианских младенцев не пили, а Бухенвальд случился.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В грузинском портовом городе Поти, который не имеет никакого отношения ни к Абхазии, ни к Южной Осетии, до сих пор находятся российские войска. Российские танки в Поти поддерживают Михаила Саакашвили не меньше, чем сторонники президента Грузии в Вашингтоне, иронизирует «Зюдойче Цайтунг». Хроника событий недели в репортаже тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
Как сообщил Радио Свобода, депутат парламента Грузии от Поти Тимур Асцурцуме, российские войска оборудовали в Поти два опорных пункта. Первый у въезда в город, контролируя тем самым все автодороги и железнодорожные пути из Поти в сторону Тбилиси и других стран Закавказья. И второй недалеко от порта на территории свободной индустриальной зоны. В обоих случаях речь идет не просто о контрольно-пропускных пунктах, но об хорошо оборудованных боевых позициях, фортификационных сооружениях, возведенных с помощью специальной техники, а также врытых в землю танках и площадках для боевых вертолетов. Именно пребывание российских военнослужащих в Поти дает пищу и обоснование утверждениям грузинских властей о том, что на самом деле стратегическая цель России в Грузии вовсе не защита Абхазии и Южной Осетии, а контроль над коммуникационным коридором Восток-Запад, который создает возможность в перспективе доставить огромные углеводородные ресурсы Каспийского бассейна в Европу в обход России. И что у России, по этой логике, якобы вовсе не гуманитарные, а геополитические цели. Иначе, вопрошают грузинские власти, объясните нам, что российские войска делают в Поти в 200 километрах от Южной Осетии. Таким образом, неудивительно, что президент Саакашвили в пятницу специально приехал в Поти и провел совещание в местной администрации, обвинив Москву в попытке сорвать не только мирный план Саркози Медведева, но и реализацию международных проектов, центром осуществления которых является именно этот черноморский город с крупнейшим на Кавказе портом. Кроме Поти, российские военнослужащие находятся также в Чхороцху и Хоби на западе страны, а также в Каралети на востоке. Эти пункты расположены вне Южной Осетии и Абхазии, но, в отличие от Поти, входят в буферную зону безопасности, которую Россия установила вокруг признанных республик, углубляющуюся в собственно грузинскую территорию на расстоянии до 50 километров, охватывая тем самым все важнейшие коммуникации страны как в центральной Грузии, так и на западе. Однако в целом зона контроля российских частей несколько сузилась по сравнению с той, которая контролировалась в начале недели. Ведь еще в понедельник российские войска стояли не только в Гори, перерезая тем самым единственную автомагистраль, соединяющую Тбилиси с западным побережьем, но и в Игуэте, в 35 километрах от Тбилиси, а через города Карелии и Хашури в центральной Грузии, постепенно выдвигались в Боржоми, явно направляясь в Южную Грузию. Кстати, наблюдатели в Тбилиси до сих пор теряются в догадках, почему российские войска не выдвинулись в Аджарию. Тем более, что этот регион Москву интересует в принципе не меньше, чем Абхазия и Южная Осетия. Достаточно сказать, что, например, генерал Вячеслав Борисов, командующий группировкой российских войск в Грузии, в ходе обмена пленными на этой неделе настоял на обмене 12 пленных грузинских военнослужащих на генерала Романа Думбадзе, осужденного грузинским судом за измену родине в 2005 году, после того, как в преддверии Аджарской революции и изгнания Аслана Абашидзе он переподчинил грузинские войска в Аджарии бывшему главе Аджарской автономии. Генерал Думбадзе был освобожден и уехал в Москву, где живет Аслан Абашидзе. Но российские войска остановились у пограничной реки Чолоки, а несколько дней спустя в Батуми зашли американские военные корабли с гуманитарной помощью. По мнению ряда наблюдателей, осторожность России по отношению к аджарскому региону связана в первую очередь с фактором Турции, которая исторически также имеет свои интересы в этом регионе Грузии. По некоторым данным, на этот счет лидеры Турции и России беседовали в ходе специального визита премьер-министра Эрдогана в Москву. Таким образом, военное присутствие России в Грузии стабилизировалось по линии Поти-Хоби-Каралети, охватывая, если учесть еще и Абхазию и Южную Осетию, треть международно признанной территории страны с выходом на важнейшие коммуникации. Тем временем, в ответ на признание Москвой Абхазии и Южной Осетии, Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. По словам заместителя главы МИД Григория Вашадзе, цитирую, «в Москве и Тбилиси останутся лишь несколько работников консульств для обслуживания интересов, соответственно, российских и грузинских граждан, но не будет ни одного дипломата». Конец цитаты. Что касается реакции грузинских властей на признание независимости бывших автономий, наиболее примечательным и знаковым стало заявление президента Саакашвили, который отметил, будучи в Поти, что, цитата, «в то время, когда Россия не признавала Абхазию и Южную Осетию и на словах декларировала уважение к территориальной целостности Грузии, она все равно действовала в Абхазии и Южной Осетии, как в собственных регионах». При этом Михаил Саакашвили убежден, что оккупировав Грузию и установив контроль над южнокавказскими коммуникациями, Россия пытается начать процесс восстановления Советского Союза, но в другой форме и с другим названием. Что касается гуманитарного и экономического аспекта. В Тбилиси акцентируют внимание на доклады международных организаций, в первую очередь Human Rights Watch, которая считает завышенными российские данные о потерях среди мирного населения Цхинвали и указывает на факты этнических чисток и уничтожения жилья в грузинских селах Южной Осетии уже после завершения боевых действий. На основе этих данных Министерство юстиции Грузии намерено подать иск против России в международные судебные инстанции. Одновременно Тбилиси активно культивирует собственную версию развития событий 6-7 августа и утверждает, что огонь по огневым позициям осетинских формирований в Цхинвали и штурм города был начат только после артиллерийского удара по грузинскому селу Авневи недалеко от Цхинвали, в результате чего погибло несколько мирных жителей и полицейских. На этой неделе правительство страны приступило к восстановлению разрушенных сел вокруг Гори и домов в самом городе, а также инфраструктуры – дорог, железнодорожных мостов, радиолокационных станций и так далее. Выплачиваются единовременные пособия десяткам тысяч новых беженцев, которые живут в палаточных городках. Грузия надеется на финансовую помощь Запада и международных организаций. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Какие цели ставил Кремль и чего он добился, размышляет политолог Лилия Шевцова.
Мне представляется, что эта шестидневная война была первым столкновением новой современной России с Западом в лице Соединенных Штатов, что, собственно, признали и наши политические лидеры. Недаром министр иностранных дел Лавров неоднократно говорил, Грузия – это американский проект. А Владимир Владимирович Путин в своем бесподобном интервью CNN, в котором он действительно расставил точки над «и» и разъяснил очень многое, также не скрывал своего отношения к этому событию. Короче говоря, со стороны России это было столкновение с Америкой и Западом через битье Грузии и через превращение Грузии в мальчика для битья. Какие же были мотивы и причины со стороны России начинать эту войну? Потому что Россия начала войну с момента, когда она, собственно, переступила через границу Грузии и стала агрессором. Я думаю, что причин было множество, и они были исторические, геополитические. Это, конечно, и проблема транзитных трубопроводов через территорию Грузии, но толчком к этим событиям послужил саммит НАТО в Бухаресте, а также очень неопределенное и неуверенное решение Запада относительно того, что Грузия и Украина, очевидно, когда-то будут в НАТО. Вот это решение, неопределенное решение, очевидно, дало толчок последующим действиям. Но была и одна очень весомая, очень серьезная основополагающая задача, потому что вся эта война и столкновение было не по поводу внешней политики, даже не по поводу сфер влияния. Вся эта война была по поводу выживания этого государства, которое у нас возникло за период путинского правления. И это государство не может существовать не как осажденная крепость. Это государство требует и сфер влияния, постоянного поиска врага, и, естественно, игры накачанными мускулами. Поэтому вся эта война преследовала основную системную политическую цель. И внешняя политика стала служанкой, скажем так, в осуществлении этой внутренней цели.
Российская политическая элита не решается критиковать действия Кремля. Бывший премьер Михаил Касьянов – один из очень немногих политиков, осудивших решение о признании Абхазии и Южной Осетии.
Фактически признание является отходом от исполнения согласованных 6 пунктов плана президента Франции Саркози. Последний пункт – это международное обсуждение статуса Южной Осетии. И подписание указа о признании независимости является отходом, уже по 2 пунктам не исполняются решения по выводу войск с территории Грузии и не исполняется решение об обсуждении на международном уровне статуса Южной Осетии. Поскольку Россия вышла из этого договора, это означает, что фактически Российская Федерация противопоставила себя всему цивилизованному миру. Российским гражданам стоит задуматься над тем, куда нынешнее руководство нас приведет.
Каковы последствия признания независимости Абхазии и Южной Осетии для российской экономики? Со мной в студии экономический обозреватель нашего радио Сергей Сининский. Сергей, добрый вечер. Фондовый рынок отреагировал на признание независимости обвалом. Это краткосрочная реакция или долгосрочная тенденция? И как воспринимают последние события инвесторы?
Дмитрий, вы знаете, ровно в тот день, когда было об этом объявлено, российский фондовый рынок упал примерно на 3-4%. Это немало, конечно, но это не обвал и не катастрофическое падение. Все дело в том, что падение на российском фондовом рынке началось задолго и до событий на Кавказе, и даже задолго до истории с компанией металлургической «Мечел». Примерно в середине мая был достигнут максимум на российском фондовом рынке, и после этого началось планомерное падение. Российский фондовый рынок в этом смысле не был одинок. Падение планомерное, постепенное, но весьма заметное, происходило на всех практически развивающихся рынках. Было это в Китае, это было в Бразилии, это было в Мексике, и то же самое случилось в России. То есть даже к моменту начала событий на Кавказе российский фондовый рынок уже потерял примерно 25% своей стоимости. Поэтому те несколько процентов, которые были добавлены в самые последние дни, да, это значительная добавка, но тем не менее это отнюдь не причина падения, а это просто его продолжение.
Дмитрий Медведев как раз в интервью нескольким зарубежным СМИ на этой неделе говорил о том, что настроения на российском фондовом рынке объясняются мировой финансовой конъюнктурой и в первую очередь кризисом американской экономики. Как восприняли экономические обозреватели и эксперты эти утверждения?
Конечно, кризис на ипотечном рынке Соединенных Штатов, который произошел, кстати, в прошлом еще году, повлиял весьма на расклад сил на мировом финансовом рынке, но при этом эксперты отмечают, что это лишь часть дела. Речь еще идет о том, что уже в течение нескольких месяцев самые крупные инвесторы международные, это прежде всего крупнейшие инвестиционные банки, крупнейшие инвестиционные компании, начали выводить, причем в больших объемах, свои вложения, сделанные ранее в активы, которые так или иначе связаны с сырьевыми ресурсами. Речь идет прежде всего о нефти и газе, а также о металлах. И по мнению этих инвесторов, цены как на нефть и газ, так и на металлы либо достигли потолка уже, либо достигнут предельных значений в самое ближайшее время. Потому как такие высокие цены уже весьма негативно сказываются на развитии мировой экономики. Именно поэтому, посчитали инвесторы, прежние вложения не будут приносить приносить той прибыли, которую они приносили еще недавно, и активы начали выводить. А теперь вспомним, что 2/3 российского фондового рынка – это акции нефтегазовых компаний, еще процентов 10-15 – это акции металлургических компаний. В результате мы и получили, что падение на российском именно фондовом рынке оказалось самым крупным среди всех ведущих фондовых рынков мира.
В российских газетах на этой неделе появилось несколько публикаций, авторы которых утверждают, что охлаждение в отношениях между Россией и Западом приведет к резкому подорожанию в России ряда продуктов питания. Согласитесь ли вы с такими выводами?
Во-первых, надо дождаться хотя бы первых каких-то конкретных решений. В частности, в начале следующей недели состоится саммит Европейского Союза, где будут обсуждаться санкции, те или иные, в отношении России. Что это будет, сказать трудно. Может быть, это будут какие-то очень резкие заявления, но при этом минимальные экономические последствия. Это один сценарий. Может быть, это будут какие-то и жесткие заявления, и вдруг какие-то жесткие санкции, что, правда, эксперты считают менее вероятным, чем первый сценарий. Поэтому здесь надо сначала дождаться каких-то все-таки конкретных решений. А если говорить о ценах на некоторые продукты питания, то речь в основном идет как раз в этих публикациях о мясе, о молочных продуктах, вот о таких. Дело в том, что на долю импорта приходится примерно 32-33% всего потребляемого в России мяса. Конечно, как заявляют сейчас представители корпоративных объединений России, российские же компании смогут заместить импортные поставки в течение какого-то времени. Но здесь первый вопрос возникает: в течение какого времени? И второй вопрос. Фактически цена импортного мяса по многим категориям на сегодня в России, даже с учетом доставки и с учетом всех таможенных платежей, оказывается ниже, чем цена аналогичного мяса российского производства. Поэтому понятно, если сократить значительно, тем более, долю ввозимого мяса, то есть более дешевого, и увеличить долю местного мяса российского, то есть более дорогого, получится рост цен. Другое дело, будет ли это реализовано на самом деле, пока сказать трудно.
Спасибо. Я благодарю нашего экономического обозревателя Сергея Сининского и снова процитирую Süddeutsche Zeitung. Российский фондовый рынок находится на самом низком уровне после октября 2006 года. Ради минутного триумфа правители России разбрасываются состоянием, которое наживалось их соотечественниками долгие годы, констатирует газета. Как на эту политику реагирует российский бизнес? Вопрос главному редактору петербургского еженедельника «Дело» Дмитрию Травину.
Поддержка власти со стороны российского бизнеса – это очень своеобразная штука. После дела Ходорковского все стали послушными, и они клянутся в верности власти постоянно. Но когда начинаешь говорить с людьми приватно, трудно найти человека, который бы не ненавидел вот этот вот режим и то, в какое положение режим поставил российский бизнес. Так что здесь вряд ли что-то принципиально изменится. Я думаю, что если режим ослабнет, бизнес в любом случае будет первым слоем, который воткнет нож в спину власти. Но до тех пор, пока режим не ослаб политически, бизнес вынужден принимать те правила игры, которые в октябре 2003 года в связи с делом Ходорковского были ему заданы.
После рекламы и сводки новостей поговорим о том, как освещали ситуацию на Кавказе российские телеканалы.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В центре Москвы около 300 человек вышли сегодня на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня Политковской исполнилось бы 50 лет. МИД Грузии объявил, что прекращает упрощенную процедуру выдачи грузинских виз для граждан России. До этого россияне могли получить визы при въезде в Грузию. Теперь для въезда в страну нужно заранее получать визу в консульских службах в посольствах. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила документальное подтверждение фактов мародерства и поджогов грузинских сел в Южной Осетии. Правозащитники призывают российские власти провести тщательное расследование всех этих случаев. В Красноярском крае спасатели обнаружили пропавший самолет Ан-2. Как сообщили в региональном управлении МЧС, самолет упал недалеко от поселка Осиновый мыс. Все 4 человека, находившиеся на борту, живы. В столице Шри-Ланки в результате взрыва ранено не менее 45 человек. По утверждению властей, взрыв осуществлен тамильскими сепаратистами. В Таиланде уже 5-й день продолжаются антиправительственные акции. Оппозиция требует отставки премьер-министра. Тысячи сторонников оппозиции заняли правительственные здания. Блокирован аэропорт в Пхукете. В индийском штате Бихар более 600 тысяч человек остаются без пищи и питьевой воды в результате сильнейшего за последние полвека наводнения. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президента губернатора Аляски 44-летнюю Сэру Пейлин. Египет в субботу на 2 дня открыл пограничный пункт Рафах на границе с сектором Газа. По сообщению палестинских властей, сотни людей покинули территорию, контролируемую движением Хамас. Многие из них нуждаются в медицинской помощи. К северу от Кабула минувшей ночью в результате столкновений и авиаударов сил коалиции были убиты 7 боевиков.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Мы уже 3 недели подряд обсуждаем только отражение событий на Кавказе в российском телеэфире. На этой неделе, мне кажется, немного изменилось, кроме того, что у редакторов информационных программ появилась очень сложная задача – любыми путями уходить от признания того факта, что признавать независимость Южной Осетии и Абхазии никто не собирается, и отношение к действиям России колеблется в узком диапазоне от тихого неодобрения до резкого осуждения. Вот это, я думаю, интересно обсудить. Как выходили из столь неприятной ситуации в информационных и аналитических программах российских телеканалов?
Добрый вечер. Ну, разумеется, эта тема, конечно же, была главная, но я замечу только, что пока аналитических программ нет, они по-прежнему все еще в отпусках, и только со следующей недели появится и «Время» с Петром Толстым, и «Вести недели» теперь уже с новым ведущим Евгением Ревенко.
Зато есть аналитическая программа Михаила Леонтьева «Однако», которую я смотрю с большим упоением.
Да, это, безусловно, даже, я бы сказала, такой авторский аналитический комментарий, и вы знаете, в четверг вечером вышел специальный выпуск, так и было написано, программа «Судите сами» с Максимом Шевченко. Причем уже я специально посмотрела, на следующей неделе программы еще нет, но, естественно, она была целиком посвящена теме признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Знаете, я замечу одну вещь. Поскольку я очень пристально на этой неделе смотрела новости в силу, так сказать, личных обстоятельств, прочтения, не пропуская ни одного выпуска на вот 3 федеральных телеканалах, я могу сказать, что для себя открыло, что, например, на Первом канале, как ни странно, реакция стран Запада была дана мгновенно в выпуске новостей 18 часов, а потом более полно представлена в программе «Время». Я даже ахнула, подумала, боже мой, неужели перестройка на марше? Потому что негативное отражение реакции стран Запада, американскую, европейских стран, представителей Министерства иностранных дел, там, Франции, Германии, нам это представили в эфире Первого канала очень подробно. Понятно, что потом, конечно, во множестве комментариев позитивные пытались найти зерна и западной прессы в том числе, но поскольку я имею возможность читать и в интернете, и в прессе российской, то я прекрасно понимала, что отдельные цитаты, представляемые вот в эфире федеральных телеканалов, они просто выдрана из контекста, ну, где, так скажем, не очень жестко оценивалось вот это политическое решение Москвы. Но, тем не менее, негативное отношение было высказано, и решение о том, что страны семерки высказали негативное отношение по поводу признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии, об этом было рассказано и на канале России, и на НТВ, и на Первом канале. Еще есть одно отличие между тем, что показывает федеральное телевидение, и то, что есть в интернете, на радио и в газетах. Это реакция стран ШОС. Нам это представляют в эфире Первого канала России как поддержку российской позиции по умолчанию. Но на самом деле мы же понимаем, что это не совсем так. Ни одна страна никакой поддержки России не оказала.
Еще один сюжет, окутанный недомолвками, это то, что российские войска всю эту неделю оставались в некоторых внутренних районах Грузии, в частности, в порту Поти. Думаю, что человек, который получает информацию только из выпусков новостей Первого канала и канала Вести, вообще не поймет, где находятся войска и почему Запад так недоволен и обеспокоен действиями России в Грузии. Ну, собственно, как мы уже с вами говорили несколько раз, с самого начала войны телесюжетов из Грузии крайне мало.
Вы знаете, если сейчас крайне мало, было несколько включений вот в понедельник, когда Медведев выступил с телеобращением, которое транслировалось, кстати сказать, в прямом эфире 4 каналами, первым Россия, НТВ, ТВ-центром. Вот в этот день был сюжет из Грузии, но вы знаете, по-прежнему о том, где стоят войска, как они передвигаются, вышли они или не вышли, этого практически в эфире нету. Какая-то скупая информация, если я не ошибаюсь, была в вестях и на Первом канале в среду о том, что вроде бы военные там были, но они в связи с какими-то мирными там операциями находятся. Но настолько туманно и невнятно это трактуется российскими государственными СМИ электронными, что понять это невозможно. Более того, все-таки я так понимаю, что телевидение предпочитает не говорить, чем на самом деле так обеспокоены страны Европы. И более того, когда нам сообщают о телефонных разговорах с Николя Саркози и Ангелой Меркель, Дмитрия Медведева, совершенно непонятно, о чем же они там говорят. Там, правда, говорят, что они говорят целый час. И понятно, что разговоры эти, скорее всего, вызваны недовольством выполнения России ее роли, вывода войск с территории Грузии. Но нам об этом не говорят, нам только лишь говорят о том, что состоялся разговор, и лидеры стран обсудили план урегулирования Медведева-Саркози. Все, больше ничего. Поэтому вот тут, конечно, информация достаточно однобокая.
Арина, скажите, а вот эта тема кавказская, грузинская продолжает интересовать телезрителей? Такие же высокие рейтинги, как и на прошлой неделе?
Да, вы знаете, упомянутый мной специальный выпуск «Судите сами» с Максимом Шевченко, который, признаться, у меня не было сил смотреть, потому что, конечно, там доминировала единственная точка зрения, никакой альтернативы не было, но он шел в полночь, и доля была очень высокая, она просто резко выросла к началу выпуска, это почти 22% в Москве, но в полночь это очень много для специального выпуска. И упомянутый вами Михаил Леонтьев пользуется просто колоссальным спросом, судя по рейтингам и зрительской аудитории, потому что его программа, однако, измеряется отдельно, в отличие от программы «Время», там доля почти по 30, и программа «Время» тоже с очень высокой долей выходит, и «Вести» выходит с долей выше своей традиционной. То есть по-прежнему российские телезрители очень следят пристально за этой темой.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино и телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». В центре Москвы около 300 человек вышли на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня Политковской исполнилось бы 50 лет. Слово Мумину Шакирова.
На Триумфальной площади в Москве собрались те, кто знал и работал с Политковской и читал ее статьи и репортажи. Поочередно к микрофону подходили друзья и коллеги по правозащитному движению Глеб Якунин, Лев Пономарев, Сергей Ковалев, журналисты «Новой газеты», члены общественных организаций «Матери Беслана» и «Норд-Ост». Наиболее эмоционально выступил на митинге памяти Анны Политковской один из лидеров Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Через полтора месяца будет 2 года с того черного дня, когда ее убили. Мы до сих пор не знаем, кто ее убил. А почему не знаем? Потому что власть, которая гордится своей силой, всезнанием, мощными силовыми структурами, имитирует расследование.
Дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской будет передано в суд в первой декаде сентября. Об этом сообщил Радио «Свобода» заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.
Сейчас на скамье подсудимых окажутся люди второго и третьего порядка, что называется. Мы для себя считаем главным предложение расследования с точки зрения заказчика. И контекст событий, которые развивались с августа прошлого года, то есть когда пошли первые аресты, подталкивают нас к мысли о том, что далеко не все представители силовых структур желают разобраться в вопросе с заказчиком, поскольку та утечка информации, которая постоянно сопровождала следствие последний год, доказывает, что очень многих людей пытаются вывести из-под удара, в частности, того же самого киллера. А вот это не может не смущать. Нам просто хочется понять, как будет дальше развиваться следствие в той его части, которая сейчас выделена в отдельное производство.
Есть несколько человек, которые предстанут перед судом, так я понимаю?
3 человека, это братья Махмудовы и бывший капитан Рубов Хаджикурбанов, будут осуждены, я надеюсь, за подготовку убийства Политковской. Еще один сотрудник силовых структур, подполковник ФСБ Рягузов, будет с ней вместе на одной скамье подсудимых, но следствие не удалось доказать его вину в убийстве Политковского, он идет по другому эпизоду. Может быть, так ситуация сложится в дальнейшем, что к роли господина Рягузова мы еще вернемся. Значит, но повторюсь, все эти персонажи, которые сейчас будут судиться, эти персонажи далеко не первого порядка.
Коллеги Политковской по «Новой газете» рассчитывают, что суд над обвиняемыми в убийстве журналистки будет открытым и доступным для прессы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Денвере, штат Колорадо, на этой неделе прошел съезд Демократической партии Соединенных Штатов. Итоги съезда подводит корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
О том, что съезд Демократической партии прошел успешно, говорят результаты опроса общественного мнения, проводимые теперь Институтом Гэллопа ежедневно. Если перед началом съезда голоса избирателей делились между Маккейном и Обамой поровну, 45 на 45, то на следующий день после закрытия съезда 49% опрошенных готовы были голосовать за Обаму и только 41% за Маккейна. Это показатель успеха. Разрыв мог быть и больше, но он, видимо, сократился после того, как Маккейн назвал кандидатом на пост вице-президента женщину, губернатора Аляски. Речь Барака Обамы, которой завершился съезд, убедила многих ранее сомневавшихся сторонников Хиллари Клинтон в том, что можно голосовать за Обаму. Это важное достижение. Об итогах съезда в Денвере, штат Колорадо, рассказывает директор исследовательских программ в Колорадском институте Independence Дэвид Коппел.
Я думаю, съезд прошел очень успешно для демократов. Они сумели объединиться. Они собрали высокого класса политиков, агитировавших за Обаму. На партийных съездах в наше время, в отличие от тех, что были 100 или даже 30 лет назад, уже не решается вопрос, кого из кандидатов номинировать на пост президента. К съезду решение теперь уже готово. Поэтому съезд — это тщательно срежиссированный спектакль для показа по телевидению. С этой задачей съезд Демократической партии справился блестяще. Но своей речью Обама показал, что он серьезный кандидат в президенты, а не просто привлекательный персонаж на телеэкране. В Демократической партии опасались, что Хиллари и Билл Клинтон затмят Обаму. Конечно, роль Клинтонов была очень важной, и они вошли в историю вместе со съездом. Действительно, опасений было много. И Хиллари, и Билл Клинтон говорили великолепно и очень убедительно поддержали Обаму. Главной задачей съезда было убедить сторонников Хиллари Клинтон голосовать за Обаму, а не за Маккейна. Думаю, эту задачу съезд в общем выполнил. Обама был представлен в самом привлекательном свете. Но на следующей неделе откроется съезд Республиканской партии, и в связи с этим появится немало негативных материалов об Обаме, в частности, о его дружбе с разного рода радикальными лидерами вроде Уильяма Эйерса, в прошлом одного из руководителей студенческой маоистской террористической группы. Но пока съезд Демократической партии проделал хорошую работу, пытаясь доказать людям, почему им есть смысл голосовать за Обаму. Мой коллега в Денвере, корреспондент Радио Свобода Хезер Майер, к этому добавила. Избиратели оказались перед трудным выбором. Те, кто не хотят рисковать, кто хотят определенности, предсказуемости, те будут голосовать за Маккейна. Но, судя по опросам общественного мнения, 75% американцев недовольны политикой Вашингтона и хотят существенного изменения курса. Если американцы явятся на избирательные участки с таким настроением, то они могут избрать нового кандидата, несмотря на то, что он всего несколько лет, как в Вашингтоне. Они предпочтут рискнуть и поставить на Обаму в надежде, что он принесет перемены, в которых нуждается Америка.
На следующий день после закрытия съезда Барак Обама с женой Мишель и Джо Байден с женой Джилл отправились на агитационном автобусе в поездку по штатам. Поездка называется «На пути к переменам». Первая остановка в штате Пенсильвания, затем будут Огайо и Мичиган, самые, так сказать, рабочие, промышленные штаты, где избирателей особенно волнуют проблемы экономики. Тем временем республиканцы заканчивают приготовление к открытию своего съезда, который пройдет в городе Сент-Пол, штат Миннесота, с 1 по 4 сентября. До дня выборов нового президента Соединенных Штатов остается 2 месяца.
Как уже сказал Ян Рунов, вопреки ожиданиям, Джон Маккейн в качестве своего напарника и потенциального вице-президента выбрал губернатора Аляски Сару Пелин. Примечательный факт из биографии Пелин. В 1984 году она заняла 2-е место на конкурсе красоты «Мисс Аляска». Вот что думает о выборе Маккейна приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский.
Я думаю, что вот этот выбор губернатора Аляски – это решение буквально последних часов, которое созрело Маккейна в результате анализа результатов съезда демократической партии. Демократам не удалось преодолеть тот острый разрыв, который сложился во время праймериз. Недовольная часть электората, в основном женская, электората Хиллари, так и не смирилась с выбором Обамы. И вот, естественно, он им предлагает вот женскую кандидатуру в надежде еще большее количество избирателей Хиллари привлечь на свою сторону. На федеральном уровне она абсолютно неизвестный политик. В том числе и по этой причине я считаю, что это не очень удачный выбор. Потому что для феминисток, на которых сейчас рассчитывает Маккейн, выдвижение которой это не какое-то революционное взятие новой вершины. Я напомню, что была женщина, баллотировавшая вице-президента, госпожа Феррара, конгрессмен у Мандела в 1984 году, и не произвело это большое впечатление, и довольно неудачно эта пара выступила.
Предвыборная кампания – это не просто борьба за голоса избирателей и конкуренция политических программ, но и грандиозное шоу с тысячами участников. Тему продолжит Софья Корниенко.
На съезд Демократической партии США в Денвер слетелись не только политические джанки с журналистами. Сюда приехали и представители различных политических партий из европейских стран, чтобы поучиться делать шоу. Ультраплоские гигантские экраны с высоким разрешением еще никогда политики не были столь отчетливо близки к зрителю. Интересное световое решение. Свет со сцены словно обнимает зрительный зал, и толпа тоже чувствует себя частью зрелища. Хиллари Клинтон отрекается от поддержки своих делегатов и призывает единогласно поддержать Обаму, одетая в веселый оранжевый костюм. Подчеркнутое отсутствие горечи поражения, этот цвет считается отличным антидепрессантом. Вся Обамова семья как в мыльной опере. Потенциальную первую леди зрителям представил брат. Затем Мишель говорит о личном, о любви к детям. А затем и сами дочери Обамы уверенно кокетничают на сцене. А ведь еще совсем недавно их отец выражал сожаление, что представил их в Голливуде. Виновник торжества беседует с дочерьми через телемост. Маленькие силуэты девочек чернеют на фоне огромного, улыбающегося лица Обамы на экране. Для них он бог, а для вас – так, наверное, рассуждали режиссеры съезда. На следующий день Обама, как Deus Ex Machina, неожиданно появляется в Денвере живьем. Перед концертом, извините, спичем, запланированным на четверг. Как в любом кассовом сериале, в Денвере присутствует интрига, несостоявшееся покушение на убийство и немного трагедии, умирающий благородный, но второстепенный герой, сенатор Эдвард Кеннеди. Изображение Обамы не похоже на конвенциональное изображение политика. Он пошел дальше Саркози, который женился на поп-звезде и секс-символе. Он сам стал поп-звездой. В Нью-Йорке открылась выставка работ, посвященных образу Обамы, который, напомним, еще даже не президент. Устроитель выставки Есси Сарджент объясняет.
Люди искусства с энтузиазмом воспринимают эту президентскую кампанию. Обама – первый кандидат в президенты, в чью программу официально входит стратегия поддержки развития искусства. В нашей выставке участвуют и художники, известные своими республиканскими взглядами. Настолько им не безразлична кампания Обамы. Обама заинтересовал их, зацепил их своим вниманием к их цеху.
Зацепила Обама и популярных актеров. Обама-мания, в том числе и в одежде. Модная тенденция в Голливуде. Многочисленные представители мира синема поделились своими переживаниями в интервью Associated Press. Актер Джош Лукас.
Если поездить по миру, невозможно не заметить, сколько вокруг энтузиазма по поводу страны, которую принято уже было считать потерянной, но которая вдруг вновь взяла себя в руки настолько, что стали возможны такие перемены. Стало возможно избрание на пост президента не просто афроамериканца, а человека с экзотическим именем Барак Обама. В происходящем столько значимых деталей, что, я думаю, многие за пределами США сегодня скажут себе: «Эй, может быть, эти американцы все-таки нормальные люди».
Актриса Энн Хэтвей.
Вначале я немного побаивалась Обамы, когда он только начал свою кампанию. Я тогда подумала, я уже обжигалась раньше, благодаря таким, как ты. Обжигалась из-за политиков, в которых я хотела верить, а они эту веру предавали. Я боялась доверять ему, боялась надеяться. Но после его речи, в которой он говорил о расовом вопросе, я поняла, что больше не могу скрывать своих чувств по поводу Барака Обамы и что я хочу, чтобы он стал президентом.
Как известно, около месяца назад статьи в глянцевых изданиях о потных майках и натренированных ягодичных мышцах вышли Бараку Обаме боком. Советники его соперника Джона Маккейна полистали книжки по медийной философии и теории симулякров и отправили дедушку Маккейна в атаку с лозунгом, что, мол, Обама и есть такой симулякр, пустой селебрити, раздутый имидж без содержания и страной править не готов. Для наглядности Маккейн выпустил ролик, в котором Обама сравнивается с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. В ответ голливудские «селебрити» назвали позицию Маккейна лицемерной. Актриса Элен Берстин.
По-моему, Маккейн пытается представить звездность Обамы как недостаток, просто потому, что сам ничем подобным похвастаться не может. Политики всегда извлекали выгоду из связи в Голливуде, потому что популярные в публике личности Голливуда способны привлечь к фигуре политика дополнительное внимание. Я думаю, что и Маккейн не возражал бы, если бы Голливуд оказал ему подобную поддержку.
Актер Тим Дейли.
Что-то республиканцы быстро забыли, что самым ярким политиком от их партии за последние 100 лет был Рональд Рейган, самая настоящая кинозвезда, селебрити. Республиканцы вообще любят, чтобы политические должности занимали актеры. Шварценеггер, Сонни Боно, Фред Томпсон. Извините, но чья бы корова мычала?
Некоторые иконы современного гламура даже ответили Маккейну собственными видеороликами. После нашумевшего видео Пэрис Хилтон, в котором она, не вставая с пляжного кресла, предложила Маккейну подумать о душе, с новым выпадом в адрес кандидата от республиканцев выступила Мадонна. Во время исполнения нового хита «Get Stupid» на концерте в Кардиффе, с которого начиналось ее очередное мировое турне, певица использовала видеоряд с мелькающими фотографиями Маккейна, Гитлера и зимбабвийского диктатора Мугабе. Фотография Обамы мелькала в связке с Махатмой Ганди и Джоном Ленноном. Пресс-атташе штаба республиканцев охарактеризовал сравнение Маккейна с фюрером как неприемлемое. На самом деле неприемлемо другое. В симулякр грозит превратиться вся предвыборная гонка, катализаторами которой уже давно стали не идеи, а рекламные образы. На один только ролик, в котором Обама обвиняется в том, что он похож на Пэрис Хилтон, Маккейн тратит $400 000 в день, почти весь свой рекламный бюджет. А ажиотаж вокруг лозунга Обама «Мы можем поменяться» напоминает ажиотаж неофита вокруг модной книги жанра self-help. Вместе все это напоминает бегство в мир глянцевый, из мира реал-политик.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Во вторник, 26 августа, в Стокгольме состоялась 18-я традиционная церемония вручения Polar Prize Award, награды, которую критики называют Нобелевской премией в области музыки. Король Швеции Карл Густав XVI самолично вручил наградные знаки лауреатам этого года. Американской классической певице сопрано Рене Флеминг и членам легендарной группы Pink Floyd Нику Мейсону и Роджеру Уотерсу за их вклад в популярную музыку и оперу. Шведский премьер-министр Фридрик Рейнфельд сказал, что британские рокеры, я цитирую, «внесли монументальный вклад и отразили в своей музыке настроение и дух целого поколения». А главный менеджер Нью-Йоркской метрополитен опера Питер Гелб превозносил уникальный голос, драматический дар и стилистическое многообразие Рене Флеминг. Аудитория устроила победителям стоячую овацию, когда они прибыли для получения своих наград, денежный эквивалент которых в этом году составляет $157 700 долларов каждый. Церемония проходила в Стокгольмском концертном холле. Дважды лауреат премии Грэмми, 49-летняя Флеминг выступает на международных сценах, начиная со своего дебюта, состоявшегося более 20 лет назад. Группа Pink Floyd, основанная в начале 60-х годов прошлого века, получила признание критиков и популярность благодаря таким своим альбомам, как «Ума Гума», «The Dark Side of the Moon» и «The Wall». 63-летний Мейсон сказал, что присуждение им премии Polar – это большая честь для Pink Floyd, и что их коллеги по группе Дэвид Гилмур и Ричард Райт сожалеют, что не смогли присутствовать на церемонии. Polar Prize Award – главная шведская музыкальная премия, которая делится между поп-музыкантами и классическими. Премия была основана в 1989 году Стигом Андерсоном, менеджером прославленной шведской поп-группы ABBA. Названа в честь его лейбла Polar Music и присуждается шведской королевской музыкальной академии с 1992 года. За это время ее получили Led Zeppelin, Gilberto Gil, Dizzy Gillespie, Bob Dylan, Elton John, Johnny Mitchell, Ray Charles, B.B. King, Брюс Спрингстин и другие. Среди российских музыкантов этой престижной награды удостоились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Байдулина и Исаак Штерн. Лауреатами прошлого 2007 года стали джазовый саксофонист Сони Роллинс и композитор Стив Рейч. А в Билборде продолжает лидировать рок-трио подростков Jonas Brothers. Их новый альбом «A Little Bit Longer», который вторую неделю подряд раскупается лучше других. Альбом не выдающийся, но, как пишут критики, свидетельствующий о том, что у братьев Jonas есть будущее. Мне больше других понравилась их песня «Bug Love». Ее и послушаем. Finally found the missing part of me. I felt so close, but you were far away. Left me without anything to say. Now I'm speechless, over the edge, I'm just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Hopeless, head over heels in the moment. I never thought that I'd get hit by this love bug again. Just smile out of my mind. Can't get you out of my mind. I think about your eyes all the time. Beautiful, but you don't even try. Don't even try. Modesty is just so hard to find. I'm speechless, over the edge, I'm just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Hopeless, head over heels in the moment. I never thought that I'd get hit by this love bug again.
Jonas Brothers на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение международной реакции на действия России на Кавказе, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел
предполетную. Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявления наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».